Дорогие братья и сестры, добрый день, а кому-то доброе утро, потому что передача «Гость студии» повторяется у нас утром на следующий день, напомню. У нас в гостях Светлана Георгиевна Уткина. Мы встречались с ней в цикле «Бессмертный барак» в прошлом году. Она рассказывала о брате-дедушке своего покойного мужа, протоиерее Николае Буткине, который пострадал в годы репрессий. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В этом году будет две даты, связанные с памятью отца Николая Буткина. Во-первых, 37-й год, поэтому в этом году 80 лет со дня расстрела отца Николая. И в марте месяце, насколько я понимаю, меня Светлана Георгиевна поправит, если я ошибаюсь, в марте месяце по новому стилю, по-моему, 9 марта, 135 лет со дня рождения. Он родился в 1882 году, по старому стилю 26 февраля.
Да.
То есть верно. Вот две такие даты. Ну и потом в течение уже нескольких лет, в нескольких номерах Вестника Екатеринбургской духовной семинарии печатался автобиографический роман отца Николая. Интереснейший, я скажу вам, и в смысле исторического документа, и в смысле и художественного произведения. Он, конечно, не окончен, он, может быть, недостаточно где-то отцом Николаем обработан, просто в силу того, что он не успел этого сделать и не готовил сам его к публикации. Но это крайне интересное произведение, о котором в основном мы сегодня и будем говорить. И роман этот посвящен самой большой своей части, насколько я понимаю, событиям 17-18 года. А это в этом году, опять же, столетие всех этих событий. Поэтому у нас несколько поводов снова встретиться со Светланой Георгиевной и поговорить об отце Николае Буткине. Но сначала я попрошу Светлану Георгиевну напомнить вкратце о судьбе отца Николая и, может быть, несколько слов о том, как вы стали заниматься его архивом.
Протоиерей Николай Буткин – известный на Урале батюшка. Это человек с академическим образованием. После Казанской духовной академии в 1909 году он служит здесь, в Екатеринбурге, до 1916 года. Этот период чрезвычайно насыщенный его включением во все епархиальные мероприятия. Он и проповедует, и служит, и преподает закон Божий, и участвует в деятельности Братства Милосердия. Все это в епархиальных екатеринбургских новостях очень обширно освещено, и там он часто фигурирует. Очень много проповедей, статей, лекций там же и опубликовано вот до 17 года. А с начала, с августа 16 года отец Николай направлен настоятелем Спасо-Преображенского собора города Шадринска и благочинным шадринских церквей. Вот. Получив такое назначение, это фактически открывается новый период его жизни. Этими датами с 16 по 26 год он служит в Шадринске. И там в Шадринске, в силу того, что тут и революция подоспела, тут и гонения, это уже иной, что ли, путь его служения. Фактически это начинается путь его исповедничества с этого. И в романе это очень ясно видно.
Тем нашим слушателям, кто не с Урала, мы объясним, что Шадринск – это сейчас Курганская епархия, да? Это Южный Урал.
Да, это Южное Зауралье, как бы сейчас называется.
А тогда Шадринск относился к той же епархии, что и Екатеринбург?
Да.
Екатеринбургская епархия,
да,
была, да?
Да. Угу. В дальнейшем он был сослан в Уфу после закрытия вот той церкви в Шадринске, где он служил, и закрытие братства им организованного. Он в Уфе он также продолжает служить уже до окончательного разгрома уфимских церквей до 31 года. А в 37 году, в августе месяце, он арестован, ему предъявлены обвинения в создании тайного монастыря, Ну, есть такие соображения, что, в общем-то, он окормлял тех же монахинь, которые были в том храме. Он служил в Уфе в храме монашеском при монастыре большом, когда монастырь был закрыт, и храмы все монастырские были закрыты. Вот, видимо, кормление все-таки продолжалось. Вот там фигурирует также и монахиня, которая тоже вроде бы вместе с ним, Зосима, в организации этого монастыря участвовала. В общем, вот за это и еще приложена контрреволюционная деятельность. Надо сказать, что по изучению этого дела все исследователи, вот уфимская исследовательница Нина Павловна Зимина, она выступала с этим сообщением на конференции в Свято-Тихоновском университете с исследованием этого дела. Там, кажется, 7 священников, епископов в этом деле фигурируют. Все они по-разному вели себя на допросах. Но вот отец Николай отказался от всех обвинений, он всех их отрицал. Отец Николай был расстрелян 28 ноября 1937 года.
То есть вот в ноябре будет 80 лет со дня его... Да. С дня его мученической кончины, да? И напомните, Светлана Георгиевна, не все, может быть, нас слушали в прошлом году, как вы вообще стали заниматься архивом отца Николая?
Интерес мой появился тогда, когда я покрестилась. Это было 10 лет назад, и как раз прошла передача здесь, тоже на радио Нины Кротовой, которая упоминала отца Николая. И я стала узнавать.
То есть вы услышали знакомую фамилию, да?
Да, 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 да. Ну, фамилию я услышала, но я и вспомнила, что мой муж читал воспоминания дедушки, в которых фигурировал священник, его брат. В общем, частично оттуда мне было известно, что батюшка был очень уважаем в Шадринске, его почитали святым батюшкой там даже. То есть он вообще в Шадринске пользовался очень большим авторитетом и любовью. Вот с этого начались мои как бы исследования, потянула за ниточку, и оказалось, что уже многими краеведами, родоведами какие-то сведения получены. И вот они частично сразу как-то вот ко мне все стеклись. И дальше епархиальные ведомости дополнили картину вот его служения в Екатеринбурге. В последующем я стала расследовать, изучать как-то родовую линию и поехала в Шадринск, нашла там родственников не по прямой линии отца Николая, а по линии осталось много родных его родного брата Александра, тоже священника и тоже расстрелянного в 1937 году. Ну, а вот совсем уже картина получила вот такой вот разворот какого-то глубокого церковного исторического интереса, когда нашлись рукописи. Это в 2011 году подготавливалась выставка Свято-Екатерининским тогда православным братством. Сейчас у нас 2 братства в Екатеринбурге, Свято-Екатерининское, Свято-Елизаветинское. И вот подготавливалась выставка об исповедниках и новомучениках веры. И в Челябинске в архиве нашлась целая стопка вещдоков, как вещдок они там хранились, тетради, рукописные тетради, которые вот в процессе изучения там прямо было подписано Николай Будкин. Вся история там описанная очень узнавалась.
Нашлись кем?
Нашлись сотрудником музея, uh-huh. сотрудником архива, uh-huh. которая очень участвовала тоже как бы, как ну, такой неравнодушный человек. Она участвовала в подготовке этой выставки и искала какой-нибудь экспонат вот того времени, репрессий. И вот нашли.
Сразу нашлись все части, да? То есть это в одном месте все лежало?
Это нашлись в одном месте, было дело его двоюродной сестры, у которой он проживал.
То есть даже не в его деле это нашлось,
нет,
да?
Нет, это в 1941 году была привлечена к суду его двоюродная сестра Зинаида Александровна Иванова. Это двоюродная сестра по линии матери отца Николая. его мать из священнического рода Лепустиных, и вот из от той линии это родственница. Он у нее проживал как раз на момент ареста, в деле она фигурирует, в его деле 1937 года. Ну, а потом, в дальнейшем, она, видимо, переехала в Челябинск, там проживала, работала. Ну, вот кто-то донес, каким уж образом, но ее взяли, арестовали, и эти тетради следственными органами были изучены, что им там не нравилось, подчеркнуто красным карандашом, и вот ее, как неблагонадежную, также потом сослали. После этого ее следы теряются.
На какой риск человек шел? Да. Да? Она же не могла не понимать, она хранит это, да, себе на беду, возможно.
Да.
Ну вот давайте об этом романе и поговорим сегодня. Как он называется? Вот в нем три части. Буквально сейчас вот «Вестник» вышел. Вышел уже, да?
Вышел. Последняя часть «Вестника» вышла к дате конференции в феврале месяце. Была епархиальная конференция «Церковь богословия общества».
И вот там третья заключительная часть романа как раз была опубликована. Что интересно, что роман опубликован с очень хорошими примечаниями, подробными. Все, что непонятно, все можно прочитать в сносках. Примечания выготовили, да, Светлана Георгиевна? Очень профессионально все это сделано, на высоком уровне.
Примечания подготовлены мной, но, конечно, они также изучены и теми, кто, в общем-то, проверял, потом и корректировал за мной, отец Иоанн Никулин. Кое-что и поправлено.
А кто помогал вообще в работе над рукописью? Это же огромная работа.
Большая благодарность Ирине Васильевне Роговой, которая набрала полностью вот все тексты этого романа со сканированных копий.
Это человек так вот на волонтерских, как сейчас говорят, основаниях дел, да, то есть свободное время.
Тема ей была немного близка, собственно, тема ей, конечно, была близка. Ее мама родом из Шадринска, и, в общем, как-то вот свою такую укорененность в какой-то истории этого места она чувствовала, и тоже как церковный человек, моя церковная сестра, вот она к этому делу активно подключилась. Также помогала в работе Евгения Георгиевна Парфенова, она исследовала, анализировала глубоко различные направления деятельности отца Николая, потому что его церковная деятельность и его богословское наследие, они очень глубоки. Прежде чем начать говорить о романе, я бы хотела вспомнить то, что недавно у нас состоялась вот эта конференция «Церковь, богословие и история», и митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл сказал буквально следующее: «Взирающий прошлое взглядом Бога не боится видеть в ткани прошедшего времени и позор, и славу, и упадок, и вдохновение, и грех, и святость». История пишется именно святостью. Очень важным для исследования те ошибки и грех, поскольку осознанные оплаканные ошибки дают возможность через тайну покаяния избежать повторения греха в будущем. Возможно, для кого-то прочтение этого романа будет неожиданным, открыв страницы церковной истории новые. Действительно, откуда же нам было знать, потому что ведь история страны, история церкви была серьезно искажена. Роман начинается с августа 1916 года. Отец Николай выводит себя... Роман автобиографичный, и отец Николай выводит себя в образе священника Григория Ивановича Загуменных. Повествуется сначала о том, буквально вот с самого начала, как в августе 16 года он приезжает в Шадринск. Тут все и начинается. Собственно, это начало исповеднического служения отца Николая. И в самой первой части отец Николай пишет о том, какие надежды он возлагал на свое пасторское служение в Шадринске. Дело в том, что тот период служения его в Екатеринбурге был чрезвычайно активны. Но вот такая цитата в этой рукописи, в первой части романа, следует. Несмотря на всю активность своих дел, он приходит к убеждению в бессилии наличной церковности. Русское православие казалось ему опозоренным. В синодальных кругах усиленно поощрялась борьба с социализмом. Увы, идея сводилась ни к чему иному, как оправданию собственной защиты плохой государственности. Церковь явно проигрывала от этого. Умы с брезгливой усмешкой смотрели на такое услужение церковной власти и, конечно, легко отворачивались от православия. Между тем, в обществе каждый более или менее интеллигентный человек ждал бури и сочувствовал революции. Все больше встречалось пораженцев, которые как бы радовались безнадежному отступлению армии и спокойно замечали, чем хуже на войне, тем лучше. Грустно было видеть, что православие отмирало как бы вместе с царской государственностью.
Отец Николай же законоучителем был в Екатеринбурге?
В том числе и законоучителем. У него начала сильно развиваться глухота, и вот это в том числе и способствовало тому, что вот его перевели на приход.
Я вот и тоже хотела бы из первой части зачитать цитату, которая мне тоже показалась очень важной, очень любопытной. Это разговор батюшки с его супругой. «Посмотрел батюшка, увлек матушку на диван и посадил рядом с собой. Ведь мы, церковники, мертвы для общества. Люди борются за благо человечества, страдают, терпят зло, несчастье. Нас нет ни рядом с ними, ни в рядах их. Я спрашиваю, кому и для чего наше обрядовое бюро? Богачам, властям лицемерным и жестоким? Неужели ты и о них будешь говорить?» — испуганно остановила его матушка. Отец Григорий грустно улыбнулся. «Нет, Надя», — крепко сжал он руку, — «я раскрываюсь только перед тобой. Знаешь ли, что я чувствую?» Матушка не говорила, только глазами спрашивала его. «Сохрани Бог, придет революция, нас, церковников, сметут со старым строем. Я не хочу погибнуть бесславно, пока есть время, сделаю все, чтобы люди увидели немощь веры своей». Вот этот цитат перекликается с тем, что вы прочитали, да? И да. Какие же были мысли, какие же были планы у отца отца Григория, да? А на самом деле у отца Николая, что он хотел сделать, чтобы люди увидели немощь своей веры, и что удалось сделать?
Ну вот вы знаете, вначале прочитаю пару цитат, как он описывает вторжение вот этой вот революции. В общем-то, это глубинка, революция произошла в Питере, люди здесь жили, хотя все это витало в воздухе. Но вот что он пишет? «Как вихрь ворвались в обывательскую жизнь зловещие слухи. В Питере восстание, революция, власть перешла к Государственной Думе. Жители городка притаились, боясь сказать лишнее слово. Но дня через два плакаты, вывешенные на заборах и витринах, глушили растерянных еще более ужасными новостями. Царь отказался от престола. Войска на стороне революции. В России установлена республика». И вот еще одна цитата. Это он пишет в письме к своему другу. «Революция точно так же влечет людей к тому, чтобы они раскрывали свое тайное. Только здесь пробивается наружу не святое, а земное и насквозь житейское. Революция стихийно вызывает к обнаружению человеческие страсти и вожделения. Нам предстоит поэтому видеть и пережить многое. Нужно ли, чтобы мы, духовенство, увеличивали необдуманными выступлениями страстность людскую и участвовали непосредственно в борьбе за гражданские права?» Вот эта вот идея того, что церковь и социализм – это совместимые вещи, была такой, что ли, иллюзией, утопией вот этого времени. И в романе об этом тоже в том числе говорится. Но вот о чем мечтал отец Николай? Вообще на протяжении всего романа идут как бы параллельно две линии, высвечиваются им. Одна – это то, что происходит в жизни общества, вот эти вот волнения внешние, как люди выглядят, что происходит, смена власти, и жизнь церкви, то, как вот он старается устроить эту жизнь, создать и укрепить церковь, ту, которая вот так вот уже буквально отмирала, как он пишет. Что он делает? Прежде всего, здесь надо сказать, о чем он мечтал. Вот цитата. «Лелеял мечту не о собирании распавшегося общества или оживлении государства, а вера звала к разрыву с миром и организации верующих на основе любви ради спасения. Только в этом повороте от культа к жизни по стопам Христа, да не в одиночку, а вместе в братском союзе, видел он возрождение истинного христианства». И вот собирание церкви началось с того, что он выступает на светских площадках и рассказывает людям. Вначале эта лекция называется «Религия и жизнь», с которой он выступает, а в последующем он еще выступает о положении детей в современном ему обществе. В своей лекции «Религия и жизнь» отец Николай показывает то, что жизнь человека отражает то, во что человек сам верит. И вот эта вот скудость веры проявляется вот в такой вот скудости и жизни человеческой. Использую здесь богатый литературный материал. Он был очень начитанный, образованный человек. Много откликается народа. Приходят молодежь горячая, приходят люди уже в таком зрелом возрасте. Вот он описывает на карточке визитной, я прочел, Лузин Михаил Иванович. Это человек, пришедший к нему домой после лекции. Адвокат по крестьянским делам. И вот этот человек открывает перед ним свою душу, говорит: «Знаете, батюшка, я 18 лет не причащался, не видел необходимости, вера как будто и жила в душе, но молитва по чину казалась механической, ненужной. И вы много думал про себя, вы удивительно ясно и полно раскрыли мои мысли. Полагаю, что все, кто мучается религиозными вопросами, поняли сегодня из ваших слов, что нам нужно». И отец Николай спрашивает: «Вы, стало быть, разделяете идею церковного братства?» Михаил Иванович отвечает: «Я пришел просить вас, батюшка, дайте мне дело, приучите меня к церкви». Последние слова Лузин произнес со слезами. Он находит друзей, находит единомышленников. Рассказывается в романе, очень часто упоминается Владимир Дементьевич Яковлев. Это уже шадринский житель, служащий в доме ребенка. Воспитатель, он тоже становится большим его помощником. И следующий шаг его в церковных его делах — это разговор о детях для того, чтобы привлечь спонсоров, ревнительниц, как это еще называлось тогда, дам благородных, было принято вообще участвовать.
Которые еще тогда остались, да, на то время благородные,
да, которые хотели принять участие в каком-то благородном деле, помочь обездоленным детям. Дети действительно на тот момент не являлись таким центром жизни, как вот сегодня у нас идет восприятие наших детей. Их часто били. В общем, здесь вот об этом он и говорит. И тем более в начале революции.
Но потом много обездоленных детей уже стало появляться.
Да, появляться стало много обездоленных детей. Вот эта вот помощь детям, введение их в церковь для того, чтобы они начали в церкви жить, в самом деле полюбили ее как свой родной дом. Вот для этого он привлек вот этих вот дам-ревнительниц, учительниц и специально их готовил для проведения бесед с детьми. С детьми проводились очень интересные беседы на разные темы в зависимости от возрастов. И этому посвящена тоже часть романа. Буквально там описан вот дневник, который вели эти учительницы. Это тоже очень интересно. Просто всего здесь, конечно, не скажешь.
А мне хотелось бы, Светлана Георгиевна, вернуться, знаете, к какому интересному моменту, который тоже, я думаю, вот этот отрывок многих читателей, наверное, удивит, может быть, даже как-то заденет, но мне кажется, он очень важным. Я хотела бы вернуться вот к моменту, когда жители Шадринска узнают об отречении государя. И этот момент почему мне кажется важным, потому что у многих из нас очень такое неправильное, очень иллюзорное представление о том, что тогда происходило именно в умах верующих людей и в умах духовенства. У нас такая картина благостная, что вот была тишь, гладь, Божья благодать, все было хорошо, все были верующие, была церковь, а потом пришли большевики, устроили революцию, и потом бац, и гонения уже пошли, и все на церковь, и стали страдать верующие, духовенство. Вот такая картина, которая очень мало соответствует действительности. Мне недавно попалась очень интересная монография одного историка Павла Рогозного, которая посвящена церковной революции 1917 года. Для нас этот термин совершенно непривычный. Он только вот в 2000-х годах был вновь введен в оборот историками. А тогда, в то время, эти термины звучали постоянно. Церковный большевизм, церковные большевики, церковная революция. И отношение верующих людей, духовенства к отречению государя, которое сейчас нам кажется должно было быть совершенно однозначным, оно таковым совершенно не было. И сейчас многие люди порой бросают такие обвинения церкви, что церковь, мол, тогда предала своего государя, что все предали, и церковь предала. Как на самом деле это воспринималось духовенством? Вот в этом отрывке можно это увидеть. Люди читали, качали головами, тихонько между собой говорили: «Господи, помилуй, что-то будет». Прочел объявление отец Григорий, идя домой из церкви. Но не страх за будущее и не жалость к царю, припертому к стене, охватили его душу, а удивление. «Как это так?» — думал он. «Подписал отречение, будто указ о погоде. Где же сознание святого долга, вера в священное миропомазание?» Миллионы людей смотрели на него, как на святыню. Выходит, что не его ударили, а он нанес удар всем, кто чтил в нем помазанника. И действительно, вот историк Павел Рогозный в своей книге приводит и многие другие высказывания церковных именно людей, которые именно так восприняли отречение государя. Не как какую-то вынужденную меру, а как уступку, как слабость, как то, что он предал тех, кто в него верил. Еще раз повторюсь, что церковная революция, в чем она состояла, в том, что действительно вихрем этих революционных идей, социалистических идей, идей переустройства общества были подхвачены многие и многие люди верующие, что сейчас для нас кажется очень странным. Но тогда это действительно было так.
Да, можно, наверное, прочитать здесь еще краткую цитату вот из епархиальных ведомостей того времени. Редактор протоиерей Уфимцев пишет, буквально возносятся молитвы за счастье тем, кто нам его подарил. Велика должна быть благодарность наша борцам за свободу, горяча должна быть молитва наша за тех, кто жертвы пали в борьбе роковой. Так воспринимали революцию.
И эта цитата именно из епархиальной
прессы. Епархиальных ведомостей. И вот еще. «Дух и ревность истинных служителей, слова правды, мира и любви, этих великих начал, объединяющих христианство и социализм».
В романе есть еще интересный эпизод, когда отец Григорий поставлен перед выбором служить или не служить панихиду по павшим борцам за революцию.
Да, вот эти вот столкновения, конечно, его с общественным строем, который меняется то так, то эдак.
И столкновение с собратьями-священниками.
И столкновение с собратьями-священниками. Вот в нашей семейной мемуарной хронике осталось воспоминание, записанное дедушкой, моим мужем, что над ним был гражданский суд, где собрались как раз вот служители церкви. И у меня возникал тогда вопрос, что почему это?
Это было именно вот в этот период, то есть, да, видимо, март 17-го года, да? Или чуть позже, но все равно после революции.
Это
уже
было, да? Да, период, я сейчас это склонна относить к тому, что вот опубликовано в Зауральской газете открытое письмо духовенству после первого епархиального съезда свободного священства и мирян, который был в мае 1917 года и должен был решить, во-первых, вопрос о выборе нового епископа, который просто местное екатеринбургское священство выпроводило с кафедры за то, что он не поддерживал революционное настроение. Ну и решить тоже остальные церковные вопросы вот в ключе как раз новых веяний. Ждали все, что вот церковь сейчас сделает новый шаг в светлое будущее. Это тоже отец Николай здесь пишет. На первом заседании съезда отец Иоанн Сторожов покорил словом депутатов. Его слушали как завороженные. Казалось, с падением царской власти Россия не только вступила на путь желанной всеми свободы, но совершила чудесный, захватывающий сердце от радости прыжок в царство блаженных. Забыли все тревоги, неприятные столкновения, зловещие факты жизни. Людям мерещились видения счастья, и они под впечатлением горячих слов ораторов принимали самые головокружительные резолюции.
То есть царила эйфория.
Эйфория царила, да? И в открытом этом письме отец Николай высказал недоверие к этому съезду. Собственно, очень все четко формулирует, объясняет, почему это недоверие. Но вот настроения были такие, видимо, что ему вот потом предъявило местное духовенство, как говорится.
То есть при всем том, что вот я сейчас прочитала цитату, как он воспринял отречение государя, при этом вот эти вот иллюзии о том, что скоро настанет прекрасное светлое будущее, и вот эти вот революционные настроения духовенства он не поддерживал.
Да, он абсолютно не поддерживал. Более того, он говорил, что вот в этой же цитате о революции он пишет, что нам предстоит пережить многое, потому что ничего радостного эта революция не светит.
А вы упомянули отца Иоанна Сторожова, правильно, да? Не Сторожева, да. Сторожова.
Сторожова, потому что там ее.
Угу. Нам эта фамилия же очень знакома, и многие ее знают как фамилию священника, который посещал царскую семью в заключении.
Да, совершенно верно. Это очень интересный священник. Его путь описывается также в этом романе, потому что это был в период служения в Екатеринбурге. Это был, в общем-то, друг отца Николая. Но потом, как говорится, в общем-то, жизнь развела вот так отчасти.
И... То есть там в романе он под своим собственным именем
выведен, да? Да.
Он... Я напомню нашим радиослушателям, почему иногда у нас в разговоре звучит отец Николай, а иногда отец Григорий. Дело в том, что отец Григорий – это главный герой автобиографического романа отца Николая Будкина. Соответственно, он пишет о себе, поэтому иногда вот мы говорим «отец Николай то-то и то-то», а иногда «отец Григорий». Это уже в романе. В романе он отец Григорий. А некоторые герои действительно выведены под их собственными именами.
Дорогие братья и сестры, продолжение нашей беседы со Светланой Георгиевной Будкиной – об автобиографическом романе протоиерея Николая Будкина слушайте через неделю, в следующий четверг.